памяти великомученицы Параскевы Пятницы уже несколько лет отмечается в Ейской епархии как общий епархиальный праздник. В храме Вознесения Господня станицы Стародеревянковской хранится почитаемый образ святой Параскевы. Каждый четверг третьей седмицы по Пятидесятнице перед иконой совершается всеночное бдение, а затем крестный ход на Креницу, источник, в котором когда-то был явлен образ святой.
Великомученица Параскева жила в III веке и пострадала при императоре Диоклетиане. Она была воспитана в христианской семье, но родители умерли, и она осталась богатой невестой. Красивая, умная, благоразумная, воспитанная православная христианка. В город Иконии, где она проживала, прибывает военачальник, присланный специально для того, чтобы истреблять христиан, тех, кто поклонялись воскресшему Христу. И среди них этих христиан, которые были умершлены, и была великомученица Параскева. Она ничего не боялась. У нее лишь было одно – это любовь ко Христу, своему небесному жениху.
Параскева в переводе с греческого означает «пятница». Родители так назвали будущую святую в честь особенного почитания Пятницы, день крестных страданий Спасителя. Перед началом богослужения правящий архиерей епископ Ейский Тимошевский Герман совершил чин освящения звонницы. Деньги на деревянное сооружение собрали прихожане храма Вознесения Господня. А 5 колоколов – это дар человека, которому местный батюшка помог найти дорогу к храму. Став воцерковленным, он смог решить житейские проблемы, а приобретением колоколов отблагодарил приход.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Значение приходских батюшек в жизни церкви велико. Одна из их главных задач – увеличение числа прихожан. Беседы, наставления, проповеди – основное оружие священника. Тысячи людей благодарны тем, кто раскрыл им глаза на духовность и красоту православной веры.
У нас батюшка сейчас, Александр, очень хороший. И благодаря его работе, служению, я, например, чаще хожу в храм и на службы, и мне интересно, и на многие вопросы, которые меня раньше интересовали, не знала, где спросить или прочитать. И действительно, я вот подхожу, я интересуюсь, как или как слово правильное из молитвы, или почему так, почему, и так все объясняет.
На вечернем богослужении его преосвященству сослужили благочинные и духовенство епархии, штатные клирики Кафедрального собора города Ейска. На торжество прибыли не только паломники с Кубани, но и других уголков России.
На таких мероприятиях не каждый день бываешь, раз в году все-таки интересно. Интересно, и священнослужителей я столько не видела. Когда вот съехались, весь цвет, можно сказать, и посмотреть, как они, что они вообще. Здорово. К таким мероприятиям отношусь очень серьезно. Все-таки у нас связь с Богом, и это очень важное событие вообще. Для меня лично и вообще для всех христиан. Люди, вот у кого душа открыта, и кто хочет добра своей семье и всем окружающим, они приходят. С любовью и с радостью, и с добром для себя, для других.
И очень приятно приезжать сюда на праздники, поклониться великомученице Матушке Параскеве. Вот, это замечательный праздник. Мне кажется, здесь ни одного нет человека, который был равнодушен к этому празднику. Ликует душа, радуется сердце. Я всем хочу пожелать им Божьей милости, радости духовной, физического и духовного здоровья.
На память об этом событии каждый участник богослужения и крестного хода получил бумажную иконку с изображением святой Параскевы Пятницы. Путь, который предстояло пройти крестному ходу протяженностью около 3 километра. Но все участники, даже самые маленькие, выдержали это испытание. Во время шествия пелись тропари праздника, ирмосы и другие богослужебные песнопения. Кроме этого, всю дорогу участников сопровождал колокольный звон. Передвижную звонницу и опытного профессионального звонаря специально пригласили на это торжество. Возле источника святой великомученицы Параскевы Пятницы был совершен молебен, в котором приняли участие сотни людей. Освящение криницы совершил правящий архиерей и епископ Герман. Владыка окропил святой водой присутствующих и пожелал всем стойкости и упования на волю Божию, с которой святая Параскева претерпела все мучения. Святая целительница душевных и телесных недугов. Она также покровительница полей и скота. Каждый паломник набрал святой водички, чтобы окропить им свое приусадебное хозяйство. Будет хороший урожай, будет радость в доме.
Преподобный Серафим Саровский родился в 1759 году в семье купца Исидора Машнина, и их семья проживала в городе Курске. Это были благочестивые люди, несмотря на то, что они были богатыми. Отец, а после смерти отца и мать преподобного Серафима, строили храмы, помогали нищим и бедным. Так был воспитан преподобный Серафим, тогда еще Прохор, на примере добродетели своих родителей. И в молодости он решил посвятить свою жизнь Богу и ушел в монастырь. Для того, чтобы решить, в какой монастырь уйти, юный Прохор предпринял путешествие в Киево-Печерскую лавру, и подвязавшийся в окрестностях Киева старец Досифей благословил будущего преподобного Серафима Саровского предпринять путешествие в Саровскую пустынь и поступить туда. Прибыв в Саровскую пустынь, Прохор стал выполнять обычные монастырские послушания. В течение 8 лет он был простым послушником, после чего был пострижен в монашество с именем Серафим. Любовь к уединению и уединенной молитве привела отца Серафима к решению уходить для молитвы в лес, на что он и спросил благословения у своего духовника, и все свое свободное время проводил в лесу, молясь Богу. В лесу он построил себе хижину, в которой занимался богомыслием и молитвой. Одно из таких ярких преданий о преподобном Серафиме гласит о том, что 1000 дней и ночей преподобный Серафим Саровский простоял на камне, на коленях в молитве. 1000 дней и ночей. Церковное предание говорит нам о том, что медведи приходили к преподобному Серафиму, и он кормил их из своих рук хлебом, делился с ними той скудной пищей, которую имел сам. Когда преподобный был еще и иеродиаконом Серафимом, умерла настоятельница соседней женской обители, которая располагалась в селе Дивеево. Уже слабенький старенький духовник этой обители, отец Пахомий, который был и духовником отца Серафима, пообещал умирающей игумене, что вот этот иеродиакон Серафим будет в дальнейшем окормлять женскую обитель. Отец Серафим 34 лет от роду был рукоположен в иеромонаха и стал духовником Дивеевской женской обители. Он приходил туда совершать божественную литургию и тотчас возвращался в Саровскую пустынь или в уединенную келью в лесу для продолжения молитвы, богомыслия и духовных размышлений. Преподобный Серафим Саровский со временем стал духовником не только сестер Дивеевской обители, но и всех граждан России, простых и богатых, бедных, нищих, убогих. Все приходили к нему, и спрашивая благословения, и спрашивая совета, духовного наставления. И еще при жизни преподобный Серафим Саровский говорил, что пройдут годы, и приедет в Дивеево царь и вся императорская фамилия, и посреди лета запоют Пасху. Так вот, спустя много лет после кончины преподобного Серафима были обретены его мощи, и приехал в Дивеево император Николай II со всей своей семьей. И когда шел крестный ход в честь прославления преподобного Серафима, то пели пасхальный канон, то есть пели Пасху. Так сбылось одно из пророчеств преподобного Серафима. От гроба преподобного Серафима, от его мощей, происходило множество чудес и исцелений. Поэтому Священный Синод Русской Православной Церкви посчитал нужным и возможным прославить преподобного Серафима в лике святых, что было сделано в 1913 году. Всех приходящих за советом преподобный Серафим приветствовал таким радостным пасхальным приветствием: «Радость моя, Христос воскресе!» И эта радость, которая звучала в этих словах «Христос воскресе», она помогала людям жить, помогала нищим, убогим, беднякам терпеть свои страдания, свои проблемы. И поэтому преподобный Серафим со своей вот этой радостью, со своим состраданием, со своей печалью за каждого стал родным и близким каждому русскому человеку. И таким он остается до сих пор. И множество людей сейчас спешит посетить женский монастырь в Дивеево, где покоятся его святые мощи, приложиться к гробу преподобного Серафима и спросить благословения, попросить помощи, попросить исцеления от недугов души, от недугов тела, попросить заступничество перед Богом. Еще в XIX веке преподобный Серафим предсказывал, что Россия воспрянет, станет светочем духовности и примером христианской благочестивой жизни. Память преподобного Серафима Саровского празднуется 15 января по новому стилю. Обретение его святых мощей празднуется 1 августа по новому стилю.
Крестный ход в День семьи, любви и верности проводится в Ейске уже несколько лет. Торжественное шествие направляется от одного из храмов города к памятнику святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, ставшими в православии символами семейной жизни.
Уже 8 лет как в России празднуется замечательный праздник – День семьи, любви и верности. Надо сказать, что все религиозные конфессии в России – единогласно согласились с тем, что должен быть в России такой праздник. И нам, православным людям, очень отрадно, что за основу, как за пример настоящих семейных отношений, верности, любви, был взят образ, пример жизни благоверных князей небольшого города Мурома во Владимировской области, Петра и Февронии.
В этом году верующие собрались в храме Михаила Архангела, где перед началом крестного хода был совершен молебен.
Яко благочестивого горе не причесая, отрасть был еси, добрево благочестие, Боже, блажене Петре, така и супружницею твою, премудрою Февронию, в мире Бога угодившей, преподобной жидею сподобитеся.
Крестный ход – выражение единой народной веры и усердное моление Господу и Матери Божией о даровании церкви и людям благодатной помощи. Крестные ходы возникли в IV веке Византии, и их инициатором был святитель Иоанн Златоуст. Священнослужители совершают шествие в богослужебных облачениях. Участники крестного хода несут большой запрестольный или выносной крест, святое Евангелие, иконы, хоругви и другие святыни храма. Возглавил шествие правящий архиерей Ейской епархии епископ Ейский Тимошевский Герман. Памятник святым муромским чудотворцам со дня своего открытия стал одним из знаковых мест нашего города. Сюда приходят молодожены в день свадьбы. Здесь любят бывать уже сложившиеся семьи. Каждый надеется на покровительство святых. Крепкий брак – основа семейной жизни.
Невидаемый венец славы небесная, ей чудотворцы святые, не презрите молитв наших, с умилением вам возносимых. Но будете присны и заступницы наши пред Господем, и сподобите нас предстательством вашим, спасение вечное получите, и Царствие Небесное наследуйте.
Возле памятника собрались не только участники крестного хода. Здесь же представители администрации, ячане и гости курортного города, воспитанники детских учреждений.
Чем крепче будет наша страна, тем крепче будет наша семья. На сегодняшний день ситуация так складывается экономически, что, конечно, тяжело молодым, очень тяжело. Но из наших ячеек, из маленьких, те, которые на сегодняшний день приняли такое решение создать семью, родить таких прекрасных детей, и получается крепкая страна. На сегодняшний день никому не получится ее расшатать.
Многие пришли к памятнику с ромашками, символом праздника.
У этого праздника очень красивый символ – ромашечка. Очень красивый светлый цветок. Мы, когда начинаем взрослеть, потихонечку гадаем, отрываем листики. Любит, не любит, любит. Всегда получается, что любит. Взрослеем, начинаем дарить эти цветы любимым. Но забываем за самых близких, за тех, кто на сегодняшний день нас вырастил, родил, вырастил, все для нас дал.
Как хорошо сегодня собраться вместе всей семьей и поблагодарить родителей за то, что они просто-напросто есть. Такие, какие они есть. И они на то имеют право быть такими. Сказать им спасибо.
Пример традиционной крепкой российской семьи – это семьи, в которых несколько поколений живут рядом, уважая интересы каждого, помогая друг другу во всем.
Мы прожили 41 лет, год, уехали на север в 85 году, прожили там 30 лет, маленькими детьми забрали их, вот приехали сюда, а сами с Донбасса. Ну, нажили, как говорится, 5 внуков. Вот 3 меньшей дочери и 2 старших. Слава Богу, живем в мире, дружбе, согласии. Мы счастливы.
Семья – маленькая ячейка общества. И если будет мир и лад в семье, значит и общество в целом будет духовно здоровым.
Надо помнить, что семейная жизнь – это подвиг. Когда ты терпишь и при этом и любишь, не просто терпишь какой-то временной период, нет, а ты всегда любишь при этом, любишь свою вторую половину.
Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония покровительствуют семейным ценностям, любви и верности. Но многое зависит и от самого человека, ведь он всегда стоит перед выбором.
Для каждого человека самое главное в жизни – это вера, любовь и надежда. Поэтому мы собрались сегодня и отмечаем этот замечательный праздник в нашем замечательном городе Ейске.
У нас семья, у меня внучка, у меня 2 дочери, мы с Ярославля. Это очень светлый, добрый праздник.
Семья – это благополучие, это дом, дети – это счастье.
Ромашки к памятнику святым Петру и Февронии несли и взрослые, и дети. Красивая и очень трогательная традиция. Семья, любовь, верность – неразрывные понятия. И чем раньше человек начнет осознавать это, тем лучше.
Во время своей земной жизни Господь Иисус Христос совершил множество чудес. И очень много чудес связаны с исцелением людей от всевозможных болезней, всевозможных хворей. Но вот когда мы говорим об этих чудесах, мы вспоминаем не просто каких-то недужных, которые болели, к примеру, там, ангиной там, или еще какими-то легкими заболеваниями, а мы говорим о тех заболеваниях, которые практически неизлечимы. То есть люди получили то, что они уже не надеялись никогда получить. В частности, очень интересный сюжет, который использовался в мировой живописи, это сюжет, связанный с исцелением слепых. Наверное, нужно осмыслить, что же происходило. Человек обречен вообще ничего не видеть, обречен на полную тьму. И, естественно, в те времена, да, она и сейчас-то слепота, и у большинства не лечится, тем более, когда мы говорим о тех, которые слепорожденные. И у людей не было никакой надежды. То есть это нужно было иметь такую веру, чтобы поверить, что Господь даст это зрение. И именно по этой вере Господь и давал. И именно к этому сюжету прибегали мастера европейской живописи. Наверное, одно из самых ранних произведений – это произведение итальянского художника Дуччо. Это эпоха раннего возрождения, это переход от готики к новому, к реальному изображению человека. Когда смотришь на его работу, в нем, конечно, еще чувствуется масса средневекового искусства. То есть здесь чувствуется византийский канон, но одновременно чувствуются уже какие-то полутона, переход к чему-то новому. Интересная работа уже среднего возрождения голландского художника Лукаса ван Лейдена. Картина называется «Исцеление иерихонского слепого». Эта картина очень многофигурная. Это масса фигур, большое множество. И сразу глаза разбираются, мы сразу даже не видим, а где же Христос, где слепой. Оказывается, по центру. Вот как бы художник показывает, что даже мы, зрячие, не можем увидеть тот основной момент, который присутствует на картине. За счет вот той массы фигур мы забываем самое главное. главное. И это главное находится в самом центре. Конечно же, мы вспоминаем великого испанского художника Эль Греко. Самое интересное, что ведь этот художник сам страдал заболеванием, связанным со зрением. У него было очень плохое зрение, и когда мы смотрим на его работы, мы видим какое-то искусственное искажение. На самом деле, это его заболевание заставляло рисовать вот такие немножечко неправильные, как бы с точки зрения современного человека, фигуры. Но в его работах сквозит такая динамика. Мы как бы являемся не только зрителями сюжета, но художник вводит нас в эту картину. Мы являемся соучастниками этого действия. Это действие происходит не просто где-то на полотне, и мы рассматриваем. Мы ощущаем себя внутри полотна. Интересны также работы художников более позднего времени, художников 17 и 18 века. Наверное, одним из самых интересных работ, посвященных этой теме, является работа французского художника 17 века Николя Пуссена. Это такой очень выверенный академический стиль, который впитал уже все достижения Высокого Возрождения. И одновременно это мастерское использование цветовых гамм. То есть, когда смотришь на его картину, мы сразу видим многофигурность, которая проявляется в цветовых пятнах. То есть, одежды таких противоположных тонов, что эти тона как бы затягивают тебя в картину. Интересна также работа итальянского художника уже 18 века Джованни Доменико Тьеполо. Эта картина, кажется, что она не завершена. На самом деле это полностью готовая работа. Но такое впечатление, что это не лица, это как бы эскизы лиц. Художник уже показывает не просто вот образы какие-то, видимые глазу, он через эти незавершенные лица показывает внутреннее состояние действующих персонажей. В XIX веке очень интересный художник был датский, незаслуженно забытый, да, в общем-то, малоизвестный в нашей стране, Мартиниус Рёбие. Это Дания, это начало XIX века. И художник, когда рисует этот сюжет, наряду с теми уже достижениями академизма, которые были до него, он вносит как бы какую-то свою национальную нотку. То есть тона картины говорят, что это происходит явно не в Палестине. Это происходит где-то на севере, где-то в родных местах датского художника. Когда мы говорим о наших отечественных художниках, то, наверное, нужно начать с Андрея Петровича Рябушкина. Интересная работа «Исцеление двух слепых». Один слепой, уже прозревший, широко раскрытыми глазами, смотрит вверх, поднимает руки, и он в благодарственной молитве за то, что уже свершилось, что он видит белый свет. А второй, он еще не прозрел. Он склонился перед Христом, но в его позе, в его движениях чувствуется, что этот человек знает, что он получит исцеление, что он будет видеть. И, наверное, апофеоз этого сюжета в русской живописи принадлежит кисти известного художника Сурикова. Картина называется «Исцеление Христом слепорожденного». Господь положил руки на голову слепца. И слепец так смотрит на мир, что мы действительно видим, что человек прозрел. В этом взгляде чувствуется все. И удивление, и восхищение, и страх. Вся гамма человеческих чувств. Он увидел мир, который он никогда не видел. Через эту угловатую фигуру мы, наверное, ощущаем не только все событие, которое происходило, но, наверное, в какой-то момент каждый из нас ощущаем самого себя, что в какой-то момент мы, может быть, и не слепые, но зрячие, но прозреваем совершенно в другом плане и видим то, что для нас в какой-то момент было сокрыто. Очень интересный художник второй половины XIX века Клавдий Лебедев. У него есть работа и «Исцеление слепого», но, наверное, самой интересной работой является незавершенная вещь – картон, который хранится в церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии. Картон называется «Исцеляющий Христос». Здесь фигура Христа, которая в центре, и фигуры всех больных, которые сзади. Кто-то получил исцеление, кто-то ожидает. Она как бы собрала в себя всю энергию. Все сконцентрировано на Христе, который исцеляет, дает то, что человек не может получить ни от кого. Не может получить ни от себя, не может получить ни от врача. И только Господь может даровать это исцеление. К этому сюжету, уже переработанному, переосмысленному, обращаются и наши современники. Очень интересная работа Москвитина Филиппа Андреевича, это 1996 года работа. Этот художник сумел соединить как достижение академической живописи, так и древний канон византийский иконописи. То есть вот это интересный такой симбиоз, который родился уже в наше время, и который говорит о том, что этот сюжет будет новаторски пересмотрен еще не одним поколением художников. Самое главное, что мы должны понять, что наша вера, вера в Христа, только она поможет нам исцелиться от каких-то своих недугов. И только Господь в силах решить это. Ведь сколько зачастую разных болезней, которые человечество до сих пор не может преодолеть. Но только Господь и только наша вера в Него могут преодолеть через вот этот самый недуг.